Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями благотворительных организаций, волонтерами, священниками, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И сегодня у нас в гостях Денис Ивлев, председатель краеведческого общества имени Михаила Ивановича Сердюкова, член Союза краеведов России, автор книг по истории Русской Православной Церкви. Денис, рада видеть вас у нас в гостях.
Взаимно. Здравствуйте.
Традиционно прошу в первую очередь гостей рассказать немного о себе. Откуда вы? Родились ли вы на Тверской земле? Если да, то как вы пришли к краеведению?
Родился я в Вышнем Волочке. Конечно, я не коренной вышневолочанин, но коренной житель Вышневолоцкого уезда, скажем так. Все мои предки, они происходят как раз с разных концов бывшего Вышневолоцкого уезда. Историей стал заниматься довольно-таки с малых лет. В 2012 году у меня выходят первые мои публикации, такие пробные публикации в «Спиросских известиях». И дальше уже больше стоял у истока создания музея сельского прихода в селе Матвеево Спиросского района. Этот музей благополучно функционирует и сейчас, и туристы его посещают. Ну, а дальше уже деятельность, она потащила меня по всяким местам бывших храмов, монастырей, стал собирать информацию о церковной истории. Написано в настоящее время уже 12 книг по истории Русской Православной Церкви, вот как раз на территории Вышневолоцкого уезда, по истории наших святынь, в частности, Водропужская икона Божией Матери, Казанская икона Пресвятой Богородицы Вышневолоцкого и ее списка, образа святителя Николая из Николо-Столпинского монастыря. Из последних открытий, вот чем можно погордиться, это найденная икона чудотворная святителя Николая из урочища Деревяжиха, которая почиталась с древних времен и связана с именем художника Венецианова. Тем более, что в этом году как раз 240 лет Венецианова исполнилось, и получилось так, что иконография, связанная с Венециановым, нынче всплыла во всем ее многообразии. Вот. Ну и последнее, чем я занимаюсь, это восстановление усадьбы Рябушинских, которая находится на окраине Вышнего Волочка. Это старинный особняк, связанный с Сергеем Павловичем Рябушинским.
Вот мне бы хотелось немножко откатиться назад и рассказать нашим радиослушателям, что на самом деле вот история – это не единственный предмет, который вас волновал и волнует. Насколько мне известно, вы даже успели поработать на скорой помощи фельдшером.
Да,
первое образование у вас все-таки медицинское.
Да, первое образование медицинское. Я фельдшер скорой помощи. 7 лет я отработал на скорой, 2 года в Вышнем Волочке и 5 лет я отработал в Москве. Параллельно закончил филологический факультет Тверского государственного университета на кафедре литературного творчества. Вот как раз такое направление открылось. И после того, как я получил литературную премию имени Соколова-Микитова, то вот как раз вот эта вот литературную премию я потратил на оплату обучения, на начало, точнее, оплаты обучения на филфаке. Вот. Но все-таки я изначально со школьной скамьи мечтал все-таки поступить на ИСТФАК. В Твери это сделать не получилось, но зато получилось в Новгороде. Вот в настоящее время последние уже мгновения магистратуры остается, и после Нового года защита, как теперь это правильно называется, магистерской диссертации. Тема, кстати, далека от православия, недалека от Вышневолоцкого уезда, но далека от православия. Это становление и развитие Вышневолоцкой водной системы вот в самом раннем ее периоде, начиная с 1703 года по 1719, по началу деятельности Михаила Ивановича Сердюкова, как раз того самого Сердюкова, в честь которого названо наше краеведческое общество.
Вы немного предвосхитили мой вопрос, потому что я хотела вас спросить, как историка, как краеведа, почему же Вышний Волочок называется именно так? Ведь какое-то отношение он имеет и к волокам, да, и к водным путям. Давайте немножко об этой части истории поговорим.
Вышний Волочок, он находится на Великом водоразделе. Это, кстати, один из немногих городов мира, я не побоюсь этого слова, который стоит на водоразделе между двумя бассейнами. В данном случае это бассейн Балтийского моря и бассейн Каспийского. Причем водораздел проходит прямо по центру Вышнего Волочка, и реки с Вышнего Волочка утекают совершенно в противоположные стороны. Тверца начинается в Вышнем Волочке и утекает в сторону Волги, в сторону Каспийского бассейна. И Цна, которая берет начало от макушки Валдая, протекая через Вышний Волочок, течет в сторону Балтики. Поэтому с самых древних времен здесь существовал между вот этими реками Волок, и этот Волок входил в состав Великого Волжского пути, или пути из Араб-Варяги, или из Варяг в Персы, он по-разному именовался. И это, наверное, самый короткий, хотя не самый легкий путь, который как раз соединял и Тверь, и Древний Торжок через Вышний Волочок с Великим Новгородом и с Балтикой. Ну и, естественно, волжские товары.
Можно только попытаться представить, да, как тяжело было нагруженные товарами суда перетаскивать. Насколько протяженным был вот этот вот путь сухопутный?
В разное время по-разному. Дело в том, что тот Волок, о котором мы обычно говорим, это Волок, который начинался примерно в районе Никола-Столпинского монастыря, под Вышним Волочком в 10 километрах от центра города и заканчивался уже в самом центре Вышнего Волочка. Стояло два погоста. Это Николаевский погост у столпа, Никольский погост у столпа на Вышнем Волочке. Это как раз Никола-Столпинский монастырь. И Никольский погост на Вышнем Волочке у Цны. Это как раз центр современного Вышнего Волочка. Вот между ними как раз те самые 10 километров-то волоком сюда и перетаскивали. Правда, их, конечно, разгружали. Товары перевозили гужевым способом, а сами суда их перетаскивали вдоль болота, из которого начиналась река Тверца.
Денис, а у вас есть любимое место в Вышнем Волочке?
Ну, так как я восстанавливаю усадьбу Рябушинских, то, конечно, наверное, это самое любимое место Вышнего Волочка. Хотя разные уголки города, они притягивают по-разному. Это и исторический центр. Особенно вот почему-то для меня дорого место, где стоял наш Казанский собор, главный храм Вышнего Волочка. Я стараюсь изучить его историю, хотя, конечно, проблематично с документами, так как передавали из епархии в епархию, то, естественно, многие документы были утрачены или раскиданы по разным архивам. Но вот это место, оно связано с явлением Вышневолоцкой Казанской иконы Божией Матери, связано, как выясняется, с местом захоронения Михаила Ивановича Сердюкова. Там когда-то вот около этого храма он и был похоронен, судя по имеющимся записям в метрических книгах. Поэтому исторический центр Вышнего Волочка, он особенно дорог, даже несмотря на то, что и многие храмы, и часовни не сохранились до нашего времени. Но вот их как-то воспринимаешь, чувствуешь, понимаешь значимость вот этих вот мест.
Вообще, благодаря вам очень многие люди, никогда раньше не бывавшие в Вышнем Волочке, они не только туда приезжают, но и влюбляются и приезжают снова и снова, потому что вы как раз автор многих, как сейчас модно говорить, авторских экскурсий, которые составлены бережно, с любовью, со знанием дела. И вы водите людей по Волочку. Что вы им показываете? Как давно вы этим занимаетесь?
Во-первых, конечно, Вышний Волочок я изучаю, ну, как минимум последние лет 10. И экскурсионных маршрутов по городу их много. Дело в том, что Вышний Волочок, он разноплановый. Это и православная история, это и чудотворные иконы, которые здесь сконцентрированы, это и имена новомучеников, которые связаны с Вышним Волочком. А в настоящее время с Вышневолоцкой землей связано у нас 22 новомученика. Я уж не говорю о том, что у нас еще могут появиться новые имена в святцах. Кроме того, конечно, Вышний Волочок – это водная система. Это первая искусственная водная система России, на основе которой фактически созданы были другие крупные водные системы, такие как Мариинская и Тихвинская. Это объекты водной системы, это архитектура водной системы, это архитектура, связанная с именем человека, который занимался водной системой с 1719 по 1754 годы, это как раз Михаил Иванович Сердюков, это его усадьба. И, конечно же, Вышний Волочок – это город текстильщиков. три текстильных предприятия – Рябушинских, Прохоровых и Ермаковых. Это своя особая история со своей промышленной архитектурой, промышленными микрорайонами. И Вышний Волочек – это имена художников, это русский Барбизон, это Репин, это Левитан, это Куинже, Маравов, Богданов-Бельский, Коровин и многие-многие другие. Это десятки великих имен и конца XIX века, и начала XX, и середины XX, и ныне здравствующие художники, о которых многие, я уверен, знают, ну, чего стоит, например, династия Кугачей замечательная, которая воспевает Вышневолоцкую землю уже в нескольких поколениях. Поэтому Вышний Волочек и его окрестности, я стараюсь все-таки захватывать и окрестные даже районы, потому что уезд – это 8 муниципальных образований, современных муниципальных образований на территории Тверской области. Это огромное историческое пространство, начиная от Водропужска и заканчивая лесным районом, селом Лесное, и от Фирова до Лихославля. Это вот все территория Вышневолоцкого уезда. Поэтому, конечно, экскурсионные маршруты, они объединяют сразу по нескольку районов. Это и Венециановское кольцо, и Левитановские места, это и «Один день в сельском приходе», который в Спировском районе. У нас проходит этот маршрут и Святыни берегов Цны через Вышневолоцкий и Фировский район и так далее. То есть у нас много маршрутов, которые и тематически какому-то определенному имени посвященные и посвященные памятникам архитектуры. Например, поэтический маршрут есть такой «Тени дворянских усадеб» по дворянским усадьбам Вышневолоцкого и Спировского районов, которые лежат в местечке, которое называлось Новоторжские Альпы. Вот в свое время именно так путешественники окрестили вот эти вот предгорья макушки Валдая. А ведь она лежит у нас на территории Вышневолоцкого района, 346 метров над уровнем моря. Это высшая точка среднерусской равнины, выше уже не заберемся. Она вот здесь буквально рукой подать.
Вы так рассказываете о Вышнем Волочке, невозможно не влюбиться. И очень хочется уже к вам туда сразу же приехать.
Приезжайте.
Отправиться в Вышний Волочек.
Приезжайте, милости просим. Всегда рады.
Денис, вы упомянули об усадьбе Рябушинских и упомянули, что вы ее восстанавливаете. А вы помните свое первое впечатление, когда вы увидели, либо познакомились, либо узнали об этой усадьбе и приехали, побывали на месте? Что она из себя сейчас представляет?
Ну, с тех пор, конечно, утекло много воды. Впервые усадьбу Рябушинских я лет 5 назад увидел воочию. Конечно, это совершенно неизвестное место Вышнего Волочка. Даже многие вышневолочане не знают, где именно оно находится. Настолько этот дом, он влился просто в многообразие жилой застройки. Это был большой дом, где было 11 квартир, правда, конечно, без всяких удобств, без водопровода. И он воспринимался как обычный жилой дом, которых на территории Вышнего Волочка много. И, наверное, местные даже привыкли не замечать достоинств вот этой вот архитектуры модерн, которые сейчас у нас вызывают восхищение у многих туристов, которые к нам приезжают. Первое впечатление о доме – это, конечно же, некая таинственность, некая заброшенность, ощущение такой вот печальной судьбы этого здания. Тогда я еще и не знал, что нам придется его восстанавливать. Но именно тот момент, конечно, вызывал уже тревогу, желание что-то сделать, там, не знаю, залатать какие-то дырки, вот, чтобы крыша не текла. Тогда крыша была как решето, и она текла во многих местах, начинали гнить стены, там провалены были потолки в некоторых пристройках, полы упали, ну и так далее. И в то же самое время это восторг от того, что там сохранилось. А сохранилось очень много элементов подлинных исторических интерьеров. Обезображенных, конечно, в советское время, там перегородками какими-то, но все-таки интерьеры дома с большой долей вероятности можно вот в настоящий момент восстановить процентов на 80, даже не имея фотографий, потому что столько много всего осталось. Паркеты, панели, обшивка потолков, лепнина, резьба, ванна, покрытая кафелем, два камина и так далее. То есть это вот все уцелело до нашего времени, и когда мы начали заниматься этим домом, то первое, что, конечно, мы сделали, это мы сняли все эти временные перегородки и открыли пространство самого дома. И теперь уже становится понятно, насколько огромен этот особняк, замысел архитектора понятен, понятно назначение комнат, что где располагалось, где спальня, где кабинет, где зимний сад, где гостиная, где столовая, где туалеты, где гостевые комнаты и так далее. То есть это все вот теперь уже читается. Поэтому как-то вот срослись мы с этим домом, первый раз познакомились, и все, и рука об руку наше краеведческое общество идет с этим зданием.
Светлые люди Верхневолжья.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Денис Ивлев, краевед, историк, председатель краеведческого общества имени Михаила Ивановича Сердюкова. И, Денис, самый главный вопрос, почему вы это делаете? Ведь так много разных и полуразрушенных храмов, и много усадеб. Почему именно Рябушинские, почему именно эта усадьба, и какое вам приносит удовлетворение эта работа? Это общественная работа, тяжелая работа, социальная работа во многом. Не только и стойкая краеведа.
Мы не только, кстати, усадьбой Рябушинских занимаемся. Ведь дело в том, что буквально последние годы я занимался восстановлением храма Преображения Господня на Пятницком кладбище Вышнего Волочка. Это старейший храм города, 1784 года постройки. Это уникальное архитектурное сооружение. Таких храмов в окрестностях Вышнего Волочка было построено два. Один из них в Глубоком, это родная деревня, точнее, родной приход моих предков. И второй храм был поставлен именно в Вышнем Волочке. Он разрушался. Там от него осталось буквально 3,5 стены. И вот это старое заброшенное кладбище, вот это, наверное, один из первых моих больших проектов, вот, которым я стал заниматься. Нашлись единомышленники, теперь уже со спокойной душой можно заниматься усадьбой Рябушинских, потому что храм действует, он служит, там регулярные богослужения проходят, он фактически в настоящее время восстановлен. Кроме того, я занимаюсь установкой поклонных крестов на местах порушенных храмов. Что своими руками изготовлено, то есть пришли на место, там срубили пару елок, ошкурили, зачистили, поставили поклонный крест, вот как в погосте Илова у Домельского района. Там не довести, там транспорт туда не пройдет, там лесовозами дорога убита настолько, что проехать туда можно только на вездеходе. Естественно, вездехода у меня нету, поэтому, придя пешком вот сквозь вот эти все грязи, вместе со своими единомышленниками, со своими коллегами краеведческого общества, мы срубили крест, потом принесли табличку, поставили, потом мы принесли святой воды, прочитали молитву, осветили этот крест и помянули всех, кто там похоронен вот на вот этом вот погосте. Причем там же через некоторое время обнаружился камень-следовик, который, оказалось, был в свое время очень почитаем. И вот таких мест много. Вот место Троицкого на Винчащих монастыря тоже труднодоступное. Там десяток километров надо идти сквозь лес. Но мы все-таки пришли, мы нашли это место, мы срубили крест, поставили его, установили. Есть кресты, которые мы устанавливаем уже изготовленные профессионально, плюс памятные часовни мы устанавливали, вот одна из них стоит на месте паперти Казанского собора Вышнего Волочка, и к ней мы приходим вместе с экскурсиями. Где-то мы вот куски крыш закрываем на церквях, вот эту весну мы посвятили, например, спасению росписей в селе Сельце Максатихинского района. Это тоже был храм, который входил когда-то в состав Вышневолоцкого уезда. Там сохранилась замечательная живопись, и большая часть крыши фактически отсутствовала или была в дырках на куполе храма. Но вот мы смогли этой весной закрыть полностью эту крышу. То есть у нас много таких вот задач, которые мы выполняем, совершенно не задумываясь о каком-то вознаграждении, просто заради спасения того или иного объекта, ну или, по крайней мере, заради того, чтобы его благоустроить, чтобы он был более удобозрим нашими туристами. Вот, например, усадьба та же самая Ивановская Овсеева, дом Гаслера, мы очищали от зарослей в начале этой весны для того, чтобы люди могли увидеть увидеть прекрасный вот этот вот дом, замок, построенный Гаслером в начале 20 века Владимиром Федоровичем.
Денис, а много ли сегодня у вас единомышленников, соратников, которые вместе с вами в краеведческом обществе? Насколько вообще в обществе популярна идея сохранения наследия, краеведения настоящего, такого деятельного?
Ну, во-первых, у нас в краеведческом обществе несколько поколений. У нас есть краеведы, которые занимаются Вышним Волочком уже лет по 40, а то и по 50. Это те, у кого мы, молодежь, учимся. Есть у нас среднее поколение. Отчасти это молодые, вот именно в кавычках, краеведы, которые только-только пришли в краеведение и начинают изучать историю. Причем начинают со всей серьезностью. Вот, например, Сергей Андреев, мой коллега, с которым мы занимаемся и водной системой, и он занимается историей своей родословной. Он из дворянской семьи Певцовых происходит. И он скрупулезно изучает архивные документы, совершенно как профессиональный историк, несмотря на то, что исторического образования у него нету. Владимир Соловьев – это вот из старшего поколения краеведов, Галина Зигерт – из старшего поколения краеведов, Александр Коршелов, Екатерина Новожилова, Надежда Задонская – это вот наши краеведы, вот это наши учителя. Есть у нас ребята, которые к нам присоседились вот именно потому, что мы что-то делаем руками. Вот Иван Цветков, Иван Пашков, например, Виктор Андроник. Вот это ребята, которые не изучают в архивах и библиотеках историю, но в то же самое время готовы что-то делать руками. То есть мы можем выехать на субботники, мы можем взять там бензопилу, почти чистить какие-то заросли, мы можем взять молотки там и пила, полезть на крышу и начать что-то там заколачивать и где-то пришивать какие-то отрывающиеся листы железа и так далее. То есть их притягивает именно вот эта вот деятельная сторона вопроса. Всего у нас в нашем краеведческом обществе порядка 20 человек. Есть вольные слушатели, которые приходят к нам на заседание. Каждое заседание у нас обычно проходит по какой-либо теме. Например, приезжала к нам Наталья Таксами, профессор из Финляндии, которая занимается историей Карел. Вот было тематическое заседание. Периодически наши краеведы подготавливают какие-то темы. Вот в данном случае, например, можно вспомнить Бориса Константиновича Виноградова с темой Венецианова. Этот год вот как раз юбилейный для Венецианова, поэтому у нас было несколько заседаний, посвященных его исследованиям творчества Венецианова. Что-то периодически я подготавливаю как раз по архивным сведениям, какие-то новые фотографии, карты Вышнего Волочка, сведения о водной системе. Вот как раз в рамках своей дипломной работы много вопросов было раскрыто по истории Вышневолоцкой водной системы и задано много вопросов, на которые мы будем искать в дальнейшем ответы. Поэтому всякий раз что-то новое, что-то интересное.
Денис, а вот лично вам какая сторона ближе? Работа в архивах с научными документами или именно деятельные? Выехать на место, помочь убраться, законсервировать там здание, закрыть окна?
Здесь, вы знаете, здесь поровну, здесь сезонно, скажем так. Если зима, осень, весна – это все-таки работы в архивах и в библиотеках, то без физической нагрузки просто не обойтись. Вот, в данном случае полазать где-то, что-то там убрать, распилить, расколоть дрова, там, поставить крест или еще что-то сделать. Это тоже интересно, тем более это лето, вот, например, я вообще провел фактически полностью на велосипеде там, и с дровами на усадьбе. Это очень хорошо влияет на физическую форму, скажем так. И это тоже отчасти краеведение, потому что вот у нас нет центрального отопления на усадьбе, дрова приходится готовить самим. Вот 4 телеги я уже расколол, и это еще не предел, потому что надо будет колоть еще больше. Вот, печек у нас увеличивается количество. Вот в этом месяце мы буквально запустили печку между кабинетом, ванной и спальней. Иван ее Цветков собрал, сделал ее, делали ее очень долго, несколько месяцев, но восстановили ее именно такой, какой она была при Рябушинских. То есть это фактически реставрация печи, которая была произведена, и в настоящее время она греет 3 комнаты, еще и на 2-й этаж тепло подает. То есть это настоящий агрегат. Печек придется восстанавливать много, но вот сейчас вот один камин у нас в столовой запущен, работает, и можно приехать и посидеть у камина на старинном диване начала 20 века, на венских стульях, поговорить о чем-нибудь приятном, представить, как это было при Рябушинских. Вот на 2-м этаже у нас одна из русских печей, это наследие советского времени, при Рябушинских их не было. Вот одна из русских печек у нас запущена, работает, обогревает 2-й этаж. Всего, конечно, предстоит восстановить еще 8 печек. Вот, это серьезно, как выясняется.
Денис, поскольку вам приходится восстанавливать исторические объекты, это невозможно без помощи других людей, своего рода это благотворительность. Ведь это же все на народные пожертвования, на народные средства восстанавливается. А вот сталкивались ли вы с какими-то стереотипами о благотворительности или, может быть, связанными с краеведением? Там, ну, что, мол, ну, вот ну, стоит, разрушается, ну, зачем это будем восстанавливать? Давайте мы что-нибудь новое построим. Давайте сломаем, построим новое.
Ну, сломаем, построим новое, это было как раз усадьба Рябушинских. Точнее, не построим новое, а просто сломаем. Вот, и из-за этого у нас была серьезная борьба из-за этого особняка. Параллельно мы вели борьбу еще за спасение дома Малышевых. Это дом, где совершались подпольные богослужения в советское время. Вот, но так как тот дом оказался в центре, города, то, естественно, там лакомый кусочек земли, и товарищи, которые этот дом снесли, они, конечно, совершили непоправимую ошибку, вот, и люди, которые снесли нашу память, это память, связанная с монахиней Анастасией Платоновой, с людьми, которые пострадали за веру и умерли в концлагерях, с теми же самыми Малышевыми, которые были хозяева этого дома. Это священник Симеон Платонов, это игумен Никон Воробьев, который там бывал в этом доме неоднократно. И вот такие вот стереотипы, они, конечно, есть. Что касается стереотипов касательно восстановления храмов, то это тоже есть. Любой храм, любая часовня – это святыня. Любая подлинная часть, созданная нашими предками во славу Божию, это тоже святыня. Вот если к этому относиться именно как к святыне, то тогда мы сможем сохранить и историческое, и культурное, и самое главное, духовное наследие. Особенно это выражается вот в том, что хрупко. Это иконостасы, это какая-то резьба, это иконные рамы, это сами иконы, это росписи. В особенности это фрески, которые погибают в первую очередь, особенно во многих храмах.
Смотрите, на самом деле у нас осталось буквально несколько минут. У меня один короткий вопрос. Как, на ваш взгляд, изменится отношение к историческим, культурным различным сооружениям лет через 50 или через 100? Вот как это все будет меняться? То, что вы сейчас делаете, будет актуально потом?
Такие блаженные, как мы, они всегда будут. Вы знаете, просто на меня в Вышнем Волочке в свое время тут написали несколько памфлетов и прозвали меня «Блаженный Дионисий Вышневолоцкий». Вот. Ну, конечно, я рад, что меня к лику блаженных уже причислили до моей кончины. Вот. Но дело в том, что вот таких людей, их всегда будет хватать. Такие люди, которые стремятся что-то бескорыстно сделать, они есть в каждом городе, они есть во многих селах. И я думаю, что они не изживут себя и через 50 лет, и через 100 лет. Другой вопрос, сможем ли мы все, вот сообща, переломить ситуацию служения мамоне, которая порой перегибает вообще любую палку, особенно в вопросах реставрации. Сможем ли мы подвинуть вот это вот дело сохранения и поставить его так, чтобы сохранить максимально много? Вот это вот очень важный вопрос сейчас. Он вроде поднимается уже на государственном уровне, там и касательно храмов наконец-то заговорили о том, что надо консервировать храмы и надо упростить эту процедуру консервации, дать волонтерам спокойно работать, потому что таких ребят много. Вот я с Реставросом, например, очень активно сотрудничаю, и они к нам на приход приезжают, где отец мой служит. И так вот по окрестным районам мы кое-что пытаемся делать. Правда, не всегда и не везде это встречает понимание среди местных, особенно среди местных бизнесменов, у которых вроде есть возможность помочь, но в то же самое время нет совершенно понимания, а зачем это надо. Вот с Ясиновичами, например, такая ситуация, когда вот мы заговорили о том, что мы можем сделать крышу, но вот нам нужен строительный материал, нам нужны доски, нам нужны бревна, нам нужен брус. Мы могли бы сделать крышу на колокольне и начать там первые богослужения. Они, конечно, и так проходят, но это фактически под открытым небом. И в то же самое время ответа от людей, богатейших людей, которые занимаются лесом, мы так и не получили. Никакого сочувствия, никакого понимания мы не получили. И вот так вот частенько с этим сталкиваешься. Я думаю, что это и дальше будет продолжаться. Правда, конечно, хочется надеяться всегда на лучшее, и что свет и добро, оно всегда побеждает все-таки тьму. Вот. И если от одной свечи зажигаются десятки, а если и сотни, то загорается такое пламя, которое уже никакой ветер не задует. Вот. Вот хочется, чтобы это пламя, оно горело в людских сердцах, и люди, глядя вот на таких вот блаженных, все-таки тоже думали о том, что, а может быть, и мне пора сойти с ума и начать заниматься тем, что кажется иногда некоторым прагматикам вроде как и ненормальным. В данном случае затягивает действительно и хочется делать и от этого получать некое удовольствие, понимая, что твой труд – это не только зарабатывание денег на жизнь и проедание их где-нибудь там в ресторанах и в кабаках, а это еще и то, что после тебя может остаться, сохраниться. Потому что обыватель, в плохом смысле этого слова, он проходит. Он живет, уходит, ну, может быть, какие-то там мелкие радости жизни у него есть. А человек, который себя отдает окружающим, наверное, все-таки он остается еще и вот во всех вот этих вот делах, которые нет-нет, да и потом напомнят о каких-нибудь хороших моментах жизни.
Денис, у нас буквально одна минута до конца программы. Я предлагаю устроить такой небольшой блиц. Вот я задам 5 вопросов, вы можете на них постараться коротко ответить. Что лично вас заставляет продолжать работу? Не опускать руки.
Вера.
3 черты характера, необходимые волонтеру.
Бескорыстие, упорство, в хорошем смысле слова, и опять-таки вера в то, что твое дело правое и важное.
А краеведу?
А краеведу, во-первых, нужна скрупулезность, краеведу нужно уважение и стремление изучить вопрос до конца и добраться до сути с помощью первоисточников, добраться до первоисточника. И, конечно же, краеведу нужна целеустремленность. Поставил цель – выполняй.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь?
Ребенок.
О чем вы мечтаете?
Мечтаю восстановить как можно больше, сохранить как можно больше, ну и, наверное, оставить после себя как можно больше чего-то светлого и хорошего.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Любить ближнего, любить родину и любить свое дело, которым вы занимаетесь. Любовь – это важное, любовь, она объединяет.
Спасибо большое за эту теплую по-настоящему беседу. Я напомню, что у нас в гостях был Денис Ивлев, председатель краеведческого общества имени Михаила Ивановича Сердюкова в Вышнем Волочке. Денис, многие слушатели знают вас как сведущего программы «Прогулки по Тверской земле». Я думаю, что сегодня наша программа была отчасти в хорошем смысле продолжением. Мы говорили о Вышнем Волочке. Я уверена, что есть очень много еще тем и мест Верхневолжья, о которых вы готовы разговаривать часами. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам огромное, что сегодня были у нас в гостях.
И вам спасибо. До свидания.
У микрофона работала Ольга Королева. До новых встреч.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.